Вопросы. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? Являясь членом церкви, я имела переписку с братом, который не был член церкви. Переписка давно завершена. Сердце не свободно. Что делать? Исповедовалась, но не помогло. На сердце очень тяжело. Друзья, не давать места, однажды Иов так выразил в своей книге: «Завет положил я пред очами своими, чтобы не помышлять, в противоположном поле». Вот как это можно достичь? Я так представляю, друзья, мои глаза смотрят, а в сердце моем: смотрите, смотрите, но я помышлять не буду. Не буду помышлять. Вот насмотритесь, надоест вам, а я помышлять не буду. И они смотрят, смотрят и скажут: а что смотреть, когда дальше не идет. Но если похоть, хочу, вот хочу, хочу. Похоть, зачавшая, рождает грех. А грех ведет к духовной смерти. И не так легко от этого освободиться, тем более, когда сознательно это делалось. Но безвыходного положения нет. Просто нужно серьезно решиться, чтобы, если еще покаяться, надо еще покаяться, вот, побеседовать. Может ли Григорий Васильевич Костюченко пояснить чувство душевного и духовного? В чем сама разница? Христос такую притчу привел, друзья. У человека богатый урожай вырос. И вот он стал размышлять: что мне с этим урожаем делать? Ага, все, решил. Поломать старые житницы, построить новые и заполнить. Заполнил, а потом говорит: помышления, чувства. Душа на многие годы в тебе лежит. Ешь, пей, веселись. Это душевные чувства, друзья. Духовные чувства и душевные в этом вот плане, они всегда на завтра, на черный день, вот, и покоя нет. Духовные помышления – суть, жизнь и мир. О горнем помышляйте, а не о земном. Без помышлений земных не обойтись. Кто-то скажет: правильно, не обойтись. Друзья, но прежде духовные. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А это даже и будете, если помышлять, мало будете помышлять, а вам приложится. Потому что сам Господь прилагает тем, кто прежде о духовном помышляет. А потом Господь помышления земные нам благословенно увеличивает. Брат Костюченко в проповеди сказал, что написано, что Бог пожалел, что Он создал человека. Как бы это понимаете вы это? Неужели Бог не знал его человека, что человек так поступит? Сожалеет обычно. Но, друзья, я скажу, это не просто моя выдумка, а вот когда я читал в 6 главе «Бытие», вот там об этом сказано, не то, что как создал человека, а о поступке человека, о его отступлении, что помышление его зло. И раскаялся Бог. Слово «раскаялся» означает не просто, может быть, «ай-яй-яй, что я наделал». Что я наделал? А когда у нас происходит раскаяние, друзья, то мы тогда делаем какой-то просвещенный, лучший выход из положения. Вот Бог и усмотрел. Все, конец. Такому человечеству конец. И потоп. Ну вот эта записка меня, конечно, обидела. Братья, если дедушка Гриша не понимает музыки, то неужели это значит, что качественная игра оркестра – мода душевных христиан? Ой, обидно, ой, обидно. Я однажды корову продал, а аккордеон купил. Вот это Петр свидетель этому. И я играл вот здесь вот, на правой стороне. А старший сыночек у меня, Сережа, тот на басах играл. Мы вдвоем играли. Я люблю музыку. И у меня душа музыкальная, понимаете? Я когда-то и регентом был. У меня сейчас переживание не об этом, друзья. Вот о чем переживание, что и на музыку, и на профессию, и на учения всевозможные. Столько желаний. А вот проповедников трудно найти. На пресвитера кого-то трудно найти рукоположить. На диакона или благовестника. Вот, вот о чем, понимаете? Но не почтите меня, не сочтите, что я противник музыки. Просто я так вот думаю, ну все учатся, один я буду слушать, все будут играть. Я так сказал. Вот. Но чтобы духовное помышление, духовное стремление, духовное служение вот проповедников или вот записка хорошая. Как понять? Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Апостол Павел говорит даже так. Для Него, для Иисуса Христа, я от всего отказался. Но это не говорится о том, что апостол Павел отказался от пищи, апостол Павел отказался от жизни. От всего отказался – это значит, на первом месте Христос, чтобы приобрести Христа. И теперь, когда Христос, тогда жизнь. Вот жизнь. И я это скажу, друзья, вот с 14 лет, как я покаялся, уверовал, и вся жизнь, друзья, не жалею нисколечко. И вот честно, сознательно скажу, для меня жизнь – Христос. А смерть, я даже очень люблю беседовать, проповедовать о небе. Это моя мечта, это моя мечта. Но оставаться здесь, ну просто... Так Бог усмотрел, чтобы вам рассказать, чтобы на вас посмотреть, вы на меня. И общение. И это очень дорого. Скоро не будет и меня. И будете жалеть, сказать, а дедушка был. Хотя и вредный, но порой и неплохой. И последняя записочка. У Иисуса Христа была душа, как и у каждого человека. Да. Да, друзья. И даже он, душа моя скорбит смертельно. Но, понимаете, апостол Павел свидетельствует о Христе. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. И не сказано в душе, а в духе оправдал себя в духовной жизни. Вот что дорого для нас тоже, как Иисус Христос перед Богом, так мы теперь по следам Иисуса Христа оправдать себя в духе.
Я сразу отвечаю тоже на вопросы. Объясните, что значит жить по благодати и по закону. Два варианта. Первый вариант. Я хочу делать, но не делаю, потому что нельзя. И второй вариант. Я не делаю, потому что не хочу. Вот закон и благодать. И второй вариант. Я с удовольствием бы это делал, но, к сожалению, есть решение церкви или решение в братстве. И я не делаю, поэтому закон. И второй вариант. Я не делаю, потому что знаю, что это огорчает Бога. И я не делаю. Благодать. Друзья, думаю, что в нашей жизни имеет место и закон, и благодать. И это нормально. Я очень не уверен в себе и стеснителен. И от этого очень страдаю в душе. Посоветуйте, как побороть неуверенность в себе и как на эту черту характера смотрит Бог. Друзья, когда человек не уверен в себе, он больше на Бога уповает и больше молится, переживает и молится. Ну, например, я старался готовить проповедь, но я очень сильно переживаю, что у меня плохо получится, я буду и заикаться, и мысли могут путаться, и поэтому я больше молюсь. В общем-то, я не думаю, что эта черта, она Бога огорчает, и никак нельзя назвать это грех. Чисто практически, друзья, думаю, что от стеснительности вы освободиться не сможете. Обычно это сопровождает чувство всю жизнь. в меру обстоятельств человек может и говорить, и общаться, и с большой аудиторией общаться, но внутри он все равно остается стеснительным. Будет ли беседа о браке и о познании воли Божией в этом вопросе? Я не знаю, будет или нет. Вообще такого плана у нас в программе не было. Скажите, пожалуйста, если девушка, будучи неверующей, согрешила с женатым человеком, а потом, покаявшись, нужно ли ей просить прощения у его жены, так как он это скрывает от нее? Друзья, я отвечу на ваш вопрос в личной беседе. В такой аудитории я не вижу смысла отвечать, вот, и тем более, что, не зная деталей, можно дать ошибочный совет. А лично подойдите, и я вам скажу, что надо делать, если это вас касается, или ваших близких. У меня сестра разведена до уверования, а сейчас она верующая. Можно ли ей выходить замуж повторно за другого верующего? Этот ответ только в личной беседе. Здесь недостаточно информации, чтобы дать. Ну, я вам поясню, друзья. Вот такие вот вопросы, они... И скудная информация недостаточна для правильного ответа. И для всех он и не нужен. Я поясню. Например, они развелись год назад. Он неверующий, а она сегодня член церкви. Можно разрешить ей выйти замуж? Он живет один. Или вторая ситуация. Они развелись 12 лет назад, 8 лет она уже член церкви. Он живет с другой женщиной, и у них трое детей общих. И вторая ситуация. То есть похожие ситуации нельзя решать одинаково. Поэтому лучше всего, если это касается, ну, близких или вас какие-то вопросы, их решать вот так вот в личной беседе, потому что нужны детали для того, чтобы дать правильный совет. Дядя Коля, ответьте, пожалуйста, если бы Адам с Евой не согрешили, а вкусили бы плод с дерева жизни, то их потомки впоследствии согрешили бы? Или на земле уже греха не было бы? Я не знаю, братья и сестры, что было бы, если бы они не согрешили.